Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир, приветствуем всех тех, кто только что присоединился. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, нажимайте на лайки, подписывайтесь на канал, в чате пишите, потому что в середине этого часа еще будет один большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. Все то же самое можно сделать в Рутюбе и во ВКонтакте. Канал и группа «Радио Комсомольская правда» в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфира. Телеграм-канал Панкин, Виттель, Реальность, подписывайтесь. К нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здрасте.
Да, доброе утро.
Да, Кирилл, привет. Скажи, привет. Пожалуйста, вчера годовщина, не круглая, но годовщина Чернобыля. Вчера весь день вспоминал этот день, прости за тавтологию, и вот захотелось с тобой поговорить, а, собственно, какую роль сыграл Чернобыль в процессе распада Советского Союза?
Ну, очень символическую. То есть в этом плане, давайте скажем так, до Чернобыля была уверенность в том, что государство всегда со всем справится, что, в общем-то, с определенными оговорками, там, с определенными, конечно, резервациями, но, в общем-то, все будет с техникой надежно, все прекрасно работает. И это был как раз тот шок, когда выяснилось, что не работает, что не получилось. Но главная проблема даже была не столько сама авария, сколько совершенно ужасное ее информационное сопровождение. То есть оно полностью отсутствовало в шоке. Понятно, что в шоке было в первую очередь и само руководство, то есть оно не планировалось, оно вообще никак не должно было случиться. И вот эти вот несколько дней молчания, которые прошли, а дальше, собственно говоря, поползли слухи. И самое главное, что на местах, в первую очередь, там, на Украине, в Беларуси.
Первомайская демонстрация.
Ну да, то есть когда решили, что самой правильной тактикой будет демонстрировать, что все как обычно, ничего не произошло. Собственно, я и сам был на майской демонстрации в 86-м году в Минске. Вот. То есть в этом плане вот эти вещи, когда стали вылезать, они, естественно, очень сильно подорвали доверие к власти. Потому что чего-чего от власти не ожидали, от того, что она будет обманывать.
То есть, удивительно, власть всегда обманывала, а тут вот не ожидали.
А тут все возмутились.
Нет, я помню прекрасно, абсолютно с каждым словом Кирилла согласен, и это не мудрено, потому что, в общем, мы с Кириллом часто в одну дуду, так сказать, в хорошем смысле поем.
Но и вот... вы не имеете в виду президента
Нет,
Польши?
Нет, мы не имеем в виду президента Польши. И вот то, что я вспоминаю, да, это чудовищная ложь, это попытка не просто замолчать, а действительно провести демонстрацию, на которую привели детей в Киеве, 1 мая, в Минске. И на твой взгляд, это повлияло в результате? Стало ли это основным? Что стало основным моментом вот такого перелома позвоночника Советскому Союзу?
Нет, в Советском Союзе запас прочности еще оставался, и оставался достаточно значимый. То есть Чернобыльская катастрофа, она очень сильно снизила запас прочности. То есть дальше еще корабль мог плыть, но постепенно, в общем-то, доверие к нему разрушалось. И, собственно говоря, Чернобыльская катастрофа открыла дверь к альтернативам, то есть когда все, что говорила власть, перестала восприниматься в качестве такой базовой истины, само собой разумеющегося. А альтернативы, ну, как огонек коротища, да, когда другие СМИ, соответственно, появились с массой разоблачения, с массой всего, вот это все собственно, Чернобыль для этого рынок создал. И рынок оказался крайне впечатляюще большой.
Ну, если цитировать Ленина, которого тоже на днях было такая 154-я годовщина, мы часто цитируем его «Последние дни», «Стена догнила, это к ней развалится». Стена отказалась гнилой. Кстати, я с удивлением узнал, что Коротич жив. Я на днях...
Коротич, да, конечно. Да, главред «Огонька», конечно. Да.
Я на днях просто, когда великая Юна Петровна Морец запретила бардам Никитинам исполнять песни на ее стихи, я решил посмотреть все-таки, как нынче пишут, кто ж песню «Переведи меня через Майдан» написал. Нет, это все так и пишут. Коротич, перевод «Юны Морец», исполняют Никитины в основном. Ну и что, в общем, да, он жив и, в общем, не столь стар.
Дело в том, что политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов регулярно берет у него интервью, вот одно из последних, за 7 февраля.
Да, надо бы почитать, что Саша там взял. Интересно, что сейчас Коротич думает. А скажи, пожалуйста, Кирилл, выводы это были сделаны, особенно украинской властью?
Выводы там быть сделаны не могли. То есть в этом плане Чернобыль... ведь давайте скажем так, вполне циничную вещь. Да? То есть если бы власть бы молчала до конца, либо с самого начала признала и попросила бы помощи народа, и в том и в другом случае все было бы, скорее всего, нормально. То есть в первом случае народ, все зная, что произошло, что в конце концов согласился, потому что, наверное, да, вещь секретная, важная и так далее. Ну, в массе своей согласился. А во втором случае, в общем-то, ну, взял бы да помог. То есть когда возникает, в общем-то, одна из двух, в общем-то, ну, твердых политик, то они обычно срабатывают. А когда возникает половинчатая политика, когда и там, а Горбачев был как раз-таки человеком нерешительным, который постоянно колебался, и эти колебания передавал всей системе, вот эта вот нерешительность и двоякость порождает ощущение лицемерия, недоверия и отсутствия точки опоры. Если брать тогдашнюю Украину, ну, понятно, что Чернобыль был, в общем-то, дал серьезнейший импульс для нацификации. Но процесс нацификации в советской Украине двигался еще со времен Хрущева, когда тот, в общем-то, освободил ауновцев. И я смотрел статистику, во Львове до войны жило только 3% тех ауновцев, которые поселились там к 60-м годам после, соответственно, реформы Хрущева. Число их было достаточно значительное.
А где они жили до этого?
По другим областям, по деревням. Угу. А их всех стали вытягивать во Львов, и Львов стали превращать в такого рода анклав. То есть здесь, в общем-то, та позиция, что сегодняшняя Украина в изрядной степени выращенная Хрущевым, и, которые прекрасно понимали, что, в общем-то, как нельзя, почему, в общем-то, и как можно запустить бандеровцев, начиная с того, что в Академии наук оказался один, в общем-то, из соратников Шухевича, который, собственно говоря, вел научные исследования в отношении украинской культуры. То есть в этом плане вот эти вещи были заложены еще Хрущевым
и продолжены Щербицким.
Между ним был еще один первый секретарь, которого сняли, когда он потребовал для Украины отдельного от Советского Союза права вести внешнеэкономические связи.
О, как интересно. Был... А кто такой? Я что-то не помню фамилию.
Надо посмотреть. Но его как-то его, собственно говоря, и сменил Щербицкий. Его бесславно сняли. Вот, но тоже не репрессировали, а отправили на запасные пути. Вот, но все это было по интернету достаточно легко проверить. То есть здесь, в общем-то,
то есть ты хочешь сказать, что процесс нацификации продолжился с Щербицким, и что Чернобыль стал одним из триггеров нацификации Украины?
Щербицкий с ним ничего не сделал, и не факт, что мог сделать. То есть в этом плане при Щербицком, Щербицкий единственное, что сделал, он все сделал по-брежневски незаметным. То есть когда мы понимаем, что все есть, но на виду ничего нет. Ничего не болтается, все чисто, все прибрано, никаких раздражающих фигур нет. То есть в этом плане Щербицкий наводил внешний порядок, вот, а внутренний, я думаю, что совершенно не стремился наводить. Угу. То есть дело в том, что, смотрите, что национализм в советской Украине стал разновидностью вот этого строительства сетей доверия, то есть строительства коррупционных сетей. И в первую очередь, когда возникает, значит, скажем так, после 1956 года, после Венгрии, а еще до этого после реформ Хрущева, а советское руководство в изрядной степени перестало верить в себя, перестало верить в свои силы. Вот. Но неудивительно, потому что Хрущев автомобиль полностью поломал. То есть скажу только про одну его реформу. Это когда он отреформировал комиссариат внутренних дел в КГБ. Но главное, что он вновь созданный КГБ подчинил Совету министров. То есть проверяющих проверяемым. После чего коррупция стала просто институциональной и неистребимой. До этого все-таки силовая структура была напрямую подотчетна Политбюро. И, соответственно, когда советская власть видит, что она сидит, по сути, в автомобиле на карусели, то есть который вроде едет, но она тут мало чем управляет, во всяком случае, партийная власть, она, естественно, стала терять в себе уверенность. А главным содержанием процесса возникло, как решать вопросы, если идеология не работает, если мы в нее не верим. Нужны какие-то альтернативные ценности. И в национальных республиках, в первую очередь на Украине, такой ценностью, что стал национализм, он стал разновидностью вот такого, того цемента для коррупционных сетей.
Кирилл Евгеньевич, ну, давайте паузу сделаем, продолжим через две минуты. Оставайтесь с нами на связи, пожалуйста. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Совсем скоро вернемся и продолжим после полезной рекламы и хороших новостей.
YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Мы продолжаем разговор.
Кирилл, слушай, я вот сегодня задавал же этот вопрос Ивану. Между собой так по-дружески перетерли. На тему, а была ли она дружба народов-то в Советском Союзе? Вот ты сейчас начал рассказывать про Украину, про то, что... Хотя Щербицкий на самом деле пытался бороться с нацизмом, уж давай не будем его огульно, так сказать.
Не, не пытался, конечно, просто не факт, что он что-то мог. Уже все проросло до него, на самом деле.
Да, ну вот вопрос на бытовом уровне-то, вот понимаешь, потому что я в Киеве бывал, сживал и все свое детство там провел. И вот не сталкивался я и в 80-х не сталкивался никогда ни с какими проявлениями национализма. Я понимаю, что было, да, это моя аберрация зрения личная. Но тебе, как кажется, мы с тобой вроде как ровесники, было, не было?
Дело нет. Дружба народов, естественно, была. Если брать украинский национализм, он же был книжный и провинциальный. То есть в этом плане далеко спрятавшийся, в общем-то, где-то затихарившийся в коридорах, в том числе в случае Украины, в коридорах Академии наук. Вот. А, собственно говоря, на улице-то было все в порядке, все было хорошо. То есть, если брать... Ну, я помню, что... Как-то в детстве мы с родителями, с моим дедом проехали, наверное, по всему Причерноморью. Как раз дед получил машину. Тогда был самый классный «Жигуль» первый, и первой единицы.
Да, у нас тоже был. Фиат бывший такой, первый.
Дед, соответственно, приехал из Киева, у меня в Киеве дедушка был, он бывший военный. Соответственно, забрал нас, и мы поехали, в общем-то, ну, проехали, наверное, все в Закавказье. Вот. И, наверное, такие, ну, для ребенка понятно, что все замечательно. Вот. Но я не припомню каких-то вот напрягов, каких-то других вещей. Все друг к другу очень хорошо, тепло относились, все было замечательно, очень гостеприимно. И, в общем-то, не чувствовалось, что кто-то где-то чужой, не тот, неправильный. Единственная, наверное, страна, с которым чувствовал такое отчуждение, и то, в общем-то, такое привнесенное. Я помню уже другое воспоминание. Это когда я был в Артеке на Янкуровской смене, там, соответственно, была одна девочка, если не ошибаюсь, из Латвии. И вот она вот демонстрировала очень явное отношение и очень явное желание, что она здесь лишняя и что она хочет быть совершенно в другой, более цивилизованной компании.
Так, компания, а когда все сломалось?
Сломалось на Горбачеве. То есть, на самом деле, на дно мы пошли раньше. То есть, как я уже говорил, что она сломалась тогда, когда Хрущев, по сути, убил советскую идеологию, вот эту вот реформу. Ведь идеология – это что такое? Это правила игры, ты их соблюдаешь, и ты строишь свое благосостояние, свои социальные перспективы, там, профессиональные и так далее. Ну, то есть, самый простой путь, например, обрести богатство – это пойти на улицу кого-то ограбить, но это уголовно наказуемый путь. А, собственно, идеология представляет собой свод правил, соблюдая которые, ты можешь получить то же самое гораздо больше, стабильно, законно и, в общем-то, в той сфере, которую ты выберешь. А тут идеология работать перестала. То есть перестала просто потому, что когда подчеркнулась той самой реформа, когда КГБ стало подчинено Совету министров, кстати, ровно с этого момента оно стало пиариться как самая страшная организация, хотя на деле она ничего делать не могла. Потому что работал в имитационном режиме. Можете представить себе человека, который будет проверять своего начальника добросовестно, зная, что начальник может его тут же немедленно за это уволить.
Серёга, ну ты знаешь, вот я с тобой в одном, наверное, не соглашусь. Идеология идеологии, но Бог-то в нас тоже существует.
Конечно.
Да, и вот я, например, до сих пор дружу с соседкой ей под 90 лет, с которой вырос давно-давно. Ну, я рос у нее на глазах в другом доме. Я с ней общаюсь, это очень близкий, дорогой для меня человек, с одной стороны. А с другой стороны, ну, что далеко ходить. В 90-м Баку в январе я видел, как люди, которые вчера вместе во дворе пили чай, играли в нарды, шиш-беш туда-сюда, начали друг друга убивать. И не только там я это видел. Я это видел в Югославии, я это видел в Баку, во многих горячих точках Советского Союза. Но вот как так получается, что вчерашние соседи начинают друг друга убивать? Идеологии, идеологии. Но это, извини, мне кажется, что это Бог забыл об этих людях, или они о нем.
Игорь, смотри, две вещи. Идеология предполагает, ведь тут же здесь возникает многоходовка. То есть пока была советская идеология, она объясняла в том числе и принципы взаимного доверия. Да? То есть почему друг друга кидать нельзя. Когда идеологии нет, вместо нее возникает национальная идентичность. Нации, напомню, что в изрядной степени были сконструированы, в отличие от народов. То есть народ прорастает снизу, а нация – это то, что конструируется сверху. И если посмотреть, почему я про это сказал, потому что если посмотреть на конструирование нации, то там же везде всегда один и тот же сюжет. Вот сразу видно, что это искусственное образование. Какой-то золотой век, дальше, соответственно, кто-то виноватый в том, что золотой век прекратился, либо с утерей территории, либо с утерей еще чего-то, или части территории, и обещание нового золотого века, и, естественно, аграрная реальность, как вот воплощение мечтание. То есть, если посмотреть, что все национализмы построены по одной и той же карте, особо с этим не морочились. Но это уже отдельный вопрос, как национализмы стали строиться. Это где-то с начала 20 века пошел процесс, и он связан, конечно, с Лигой наций и Советом по международных отношениях Соединенных Штатов. Вот. И в этом плане получается, что как только строится нация, как только вот структура доверия строится на национальной идентичности, тут же впитываются вот эти вот, опять же, национальные мифы, кто кому должен, кто кому наступил на пятку, кто чье развитие задержал. И вот это вот тут же начинает работать на взаимное недоверие. Это прекрасно раскалывающий инструмент, давно опробованный, в общем-то. Ну, он прекрасно работает где-то еще со времен Римской империи.
И вот это может заставить людей пойти убивать беременных женщин и детей?
А дальше возникает как только возникает ситуация, что они, ведь возникает на чем накрутка, что они убили твоих предков, они лишили тебя будущего, они лишили тебя счастья, да, то есть они из-за них, в общем-то, твоя там родина упустила блестящие перспективы и так далее. То есть мифологическое строительство на этом накручивается достаточно существенно. А дальше выясняется, что на другого можно смотреть как не на человека.
И здесь расчеловечивание.
Тоже расчеловечивание. Первое же расчеловечивание начали древнегреческие софисты. Да? То есть когда объектом их обучения были купцы, в первую очередь дети купцов. Да, вот постулат, что человек является мерой всех вещей, он же предполагает, что является ли другой человек моим воображением, плодом моего воображения. Да легко, могу себе это представить. Кому это нужно? Работорговцу, в первую очередь. Потому что если он смотрит на раба как на человека, а не как на товар, то никакой прибыли он с этого не получит. То есть здесь технологии тоже стары как миру, надо просто понимать и различать, когда и кто пытается их использовать.
Хорошо, примерно объяснил, хотя, в общем, это все равно не объясняет, до какой степени можно расчеловечить человека.
А свинство это не объясняет ни в коем
случае. А вот тогда скажи вопрос, а вот обратно всю эту точку сборки можно сделать, чтобы, я уже сегодня цитирую, народы распри, позабыв в единую семью соединяться-то?
Можно. Можно, это требует времени, это требует усилий, требует подъема образовательного уровня. Ведь на самом деле получается какая вещь, она тоже прямо коррелирует, что уровень жестокости и жесткости будет тем выше, чем ниже общеобразовательный уровень. То есть в этом плане расчеловечение имеет несколько векторов, и один из них – это повышение, понижение образовательных и культурных стандартов. Вот как мы наблюдаем сегодня на Украине. Да, то есть стандарты понизили, и дальше оказалось возможно втюхивать в школьной программе ну, такую дичь, над которой мы долго смеялись, а сейчас мы не смеемся. Сейчас мы видим, что это совершенно всерьез внедрялось и стало частью вот этого вот сознания.
Ты знаешь, что меня пугает? Что мы постепенно иногда начинаем кое-где у нас порой превращаться в украинцев. И гости некоторые наши программы к этому призывают. А чего? Кто такие украинцы? Нет никаких украинцев. Давайте вообще Украину уничтожим. Там нет
такой нации.
Нет такой нации.
И ну, часто наши... Я, кстати, с этим спорить не буду, просто есть
Игорь,
такой...
Игорь, нации такой нет, народ такой есть.
Да, то сейчас мы еще начнем разницу между этносом.
Только у нас 50 секунд, давайте уложимся.
Потому что народ все-таки это то, что самовырастает снизу, и в этом плане является совершенно оригинальной частью, тоже малороссийской, если брать про украинцев. А нация то, что конструируется сверху и очень часто со злым умыслом, как правило, со злым умыслом. Поэтому, да, на самом деле это два антонима, и, в общем-то, они, как правило, взаимно вытесняют друг друга. Если есть нация, то исчезает народ. Посмотрите на Прибалтику. Вот там есть нации, а народ исчезает и потерял потенциал демографического воспроизводства. А народ, он вечен.
Спасибо. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, был с нами на связи. Благодарим за участие. Иван Панкин, Игорь Виттель. Впереди большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. Оставайтесь с нами. Совсем скоро вернемся и продолжим эфир.
Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Viber. Пишите прямо сейчас на номер 8-967-200-97-02. Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Трансляция продолжается на YouTube. Пожалуйста, смотрите, в чате пишите, в разделе комментариев тоже, в Рутюбе, во ВКонтакте. Каналы группы называются «Радио Комсомольская правда» тоже. Телеграм-каналы «Панкин», «Виттель. Реальность». Подписывайтесь. Ну и еще один замечательный телеграм-канал я вам порекомендую. «Деньги и писец» он называется. Дмитрий Прокофьев, экономист, ведет его. Обозреватель радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Тут цены, говорят, вырастут. Слышали? Набиуллина сказала.
Обязательно вырастут, даже вне всякого сомнения.
Где-то, если...
Это настолько не новость.
Вот вы знаете, для нас новость, знаете ли. Значит, в текущем году, а осталось полгода где-то примерно, до конца текущего года, Значит, цены вырастут на, ну, плюс-минус где-то на 4,5%. Набиуллина говорит 4,3 или 4,8. Ну, значит, где-то 4,5. Это, наверное, много все-таки, как мне кажется, или нет?
Слушайте, мне что-то подсказывает, что цены вырастут сильнее. Потому что тот прогноз, да, инфляция...
Слушайте, Дмитрий, а вы не могли бы все-таки субботний день, накануне праздников? Ну, скажите, вы видели что-нибудь хорошее? Да, у Виталя шаббат рабочий, приходится работать вместо того, чтобы молиться. Лазарева суббота, а вы людям, вы говорите, все будет плохо.
Я не говорю, что будет плохо, я говорю, как есть. Вот. Так не я один так говорю, так и Минэкономразвитие говорит, и Центральный банк вчера напомнил о том, что несмотря на то, что у нас инфляционные, скажем так, ожидания сокращаются, сама инфляция замедляется не такими темпами, как рассчитывали раньше.
Ну, хорошо. А у нас накануне выступал президент, встречался с РСПП. Это, кстати, очень интересно, потому что мы знаем, с кем у РСПП основные, как бы так мягче сказать, зарубы в правительстве. Вот. И было интересно, что скажет президент, и он тоже про инфляцию стал говорить.
Российский союз промышленников и предпринимателей РСПП, да. Продолжайте. Да.
Так вот, интересно на самом деле, как вам кажется, в какой действительно состоянии сейчас находится российская экономика? И почему мы по-прежнему не снижаем ставку? Кстати, некоторые эксперты говорят, что такая ставка хороша для экономики.
Ничего... 16%?
Ну, вот есть такие люди, и уважаемые люди. И даже
да, Набиуллина, сохранила ставку на уровне 16% в том числе. Да, продолжайте.
Коллеги, я задам такой вопрос. О какой экономике вы говорите? В России сейчас две экономики. Две. Да, вот. Одна и вторая. И в одной экономике им, в общем, все равно, какая ставка. Это такие заповедники административной экономики, где правительство финансирует их, скажем так, сейчас без ограничений. Да, вот, то есть там... Все ради увеличения объемов выпуска, как это называется, у нас называется рост, да, они говорят, что это рост ВВП, да, это увеличение объема выпуска совершенно определенной продукции. Для того, чтобы вот эта экономика, первая, да, назовем, производственная, назовем ее так, могла работать, ей нужны ресурсы. Люди, техника, энергия, материалы, все это туда нужно, необходимо. А где это можно взять? Потому что есть вторая экономика, потребительская, которая живет по рыночным законам, которая живет по вот этой вот высокой ставке. И если она будет потреблять вот, там, не в себя, как потребляет производственное, то ресурсов может не хватить, вот этой производственной экономике придется покупать дороже. Поэтому для того, чтобы мы с вами не могли избыточно потреблять, нам улучшают условия кредитования, повышают ставку.
Хорошо,
плюс,
да, извините.
Плюс
да.
Еще момент, который давайте смотреть как, на ситуацию, как она есть. Значит, у нас потребительские кредиты, да, необеспеченное потребительское кредитование, автокредиты, это фактически спрос на импорт. Это спрос на... А что такое импорт? Это валютная выручка. А валютная выручка нужна вот той производственной экономике, которая оплачивается правительством. То есть здесь происходит такая двусторонняя ситуация. Вот за счет того роста цен на самом деле, да, финансируются и правительственные расходы в том числе. Вот вы платите немножко дороже, но зато где-то там, на Урале, в Сибири увеличивается выпуск ряда продукции. Вот так.
Хорошо, тогда давайте посмотрим с другой стороны. Вот сижу я, простой журналист, и тут я вижу, на рынке складывается такая картина: СВО, государству нужно вот это, и я хочу начать это выпускать. Вот иду предприниматель. Причем не просто предприниматель, я там не пирожки иду печь, чтобы кормить людей. Тут еще мы там, возможно, разные варианты. А я вот хочу свой бизнес. И я иду в банк, где мне, ежели и дадут кредит, что вряд ли, да, то он будет под такую ставку, при которой смысла мне работать нет. То есть практически вся малая и средняя экономика находится вот в таком положении. Я прав или у вас другой взгляд на эту тему?
Значит, смотрите, вы правы. Но с какой поправкой? Если вы работаете, как я уже сказал, в том секторе, где готово платить правительство, и вы знаете, к кому прийти, там, кому постучаться в кабинет, вам дадут, вам никаких кредитов не надо будет. Вам
к заместителю дадут, вот, министра обороны?
Это вы сказали.
Хорошо.
И важно, есть много заместителей, много министров. И вас профинансируют все без вопросов. А вот как раз если у вас малый и средний бизнес, да, то вы, развивая его, вы немножко отгрызаете тот кусочек, который в противном случае производственная экономика могла бы использовать у себя. Рассуждают они примерно таким образом, что на самом деле у нас власти инфляции не боятся. Понятно, инфляция раздражает людей, и они говорят, что, конечно, да, мы хотим ее снизить и так далее, но, что называется, все понимают. Вот сейчас рост цен – это фактически тот налог, с помощью которого вы финансируете политику, которую проводит правительство. Вот у нас экономика из двух частей. В одной – для того, чтобы вот правительственная часть экономики, производственная, могла работать, могла выпускать вот то, что она выпускает, такими темпами и в таких объемах, до этого другой части придется сократить потребление. А раньше в такой ситуации вводили карточки. Но сейчас повышают процентную ставку. Или держит ее достаточно высоко, или ограничит выдачу кредита. Это примерно вот с точки зрения макроэкономики одно и то же.
Хорошо. А будет ли в дальнейшем ставка меняться?
Вчера Центральный банк, так называемый, послал сигнал, что нет. Если будут у нас темпы роста цен замедляться не будут, делать это медленнее, чем рассчитывает Центральный банк, то на ближайшее время не будет. А потом, смотрите, у нас, несмотря на то, что вот эта высокая ставка, кредитование все равно растет. Любой шанс от директоров Центрального банка, он думает так. Если люди берут кредиты вот так вот, как не в себя, да, в ситуации, когда 16%, то что они будут делать, когда будет 15%? Они будут кредитоваться еще больше. И будут наращивать свои обязательства, которые, ну, неизвестно, смогут погасить или нет.
И будут потреблять, а это будет разгонять инфляцию.
И будут потреблять, это будет разгонять инфляцию. Самое главное, это будет требовать претензий на валютную выручку. А Министерство экономического развития сказало, что валютная выручка может сократиться. Но они сказали, что сальдо торгового баланса будет сократиться. То есть у вас или вы будете, придется на что-то очень много тратить валюты, либо у вас почему-то ее будет приходить меньше.
Угу. Как вы считаете, у российской экономики есть запас прочности? Сейчас нам повезло за счет развития ВПК, за счет, ну, ОПК можете назвать, за счет, значит, многих положительных факторов. Насколько хватит запаса прочности?
Значит, российской экономике повезло за счет экстремально высоких цен на нефть, которыми и экстремально высокой валютной выручки 2022 года, с помощью которой она могла использовать вот эти ресурсы и мощности, которые она задействовала. Значит, вот тот рост ВВП, о котором вы говорите, понимаете, какой момент? Рост ВВП может не означать роста благосостояния.
Слушайте, вы прямо у меня с языка сняли. Я именно хотел спросить. Рост ВВП одно, а благосостояние другое.
Рост экономической активности в определенном секторе – это статистический показатель.
Угу. А с благосостоянием что?
А с благосостоянием, посмотрите, просто самый простой пример для оценки своего благосостояния. Посмотрите, сколько вы работаете, именно сколько вы работаете, и посмотрите, стали ли вы жить лучше, чем жили при таком же объеме работы раньше. Стали ли вы больше потреблять, стали ли вы потреблять более качественные товары, легче ли вам стало оплачивать свои расходы. И если да, ну, значит, у вас есть рост благосостояния.
На все ответы вопрос нет. На все вопросы
вопрос нет. Статистика показывает, что по уровню благосостояния россияне еще в лучшем случае там возвращаются, в среднем, конечно, уровне, на 2013 год.
То есть, когда это неплохо.
Ну, никто бы говорит плохо, да, но это значит, что 10 лет мы тратили все куда-то не туда.
Ну, по крайней мере, не в 98-й.
Ну, слушайте, 98-й, в чем проблема? Вот, знаете, есть такие вот, Россия относится к экономикам, которые так называемые emerging markets, тревожные рынки. Вот это ситуация, когда может быть достаточно длительный рост, но потом бац, что-то происходит, и все снижается резко. все так резко опускается. Пока нет, пока экономика, как я уже сказал, пока есть объемы притока валютной выручки, пока есть вот это вот с помощью цен, с помощью вот этих рыночных механизмов балансируется.
Коротко, Дмитрий, 20 секунд.
Все нормально. Да, все.
Спасибо. Дмитрий Прокофьев, экономист, телеграм-канал «Деньги и писец». Подписывайтесь, пожалуйста. Дмитрий, я напоминаю, обозреватель радио «Комсомольская правда» в Петербурге. На всякий случай. Иван Панкин, Игорь Виттель. Небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Тут вот что произошло, друзья. Дело в том, что накануне мы обсуждали довольно странное заявление депутата Госдумы Журавлева, который, кстати, входит в комитет по обороне в Госдуме, который тут довольно спорно высказался, заявив, что недоволен тем, что для молодых россиян главной ценностью является жизнь. Вот что. Что любопытно. А, вот, я могу процитировать. А если завтра большая война? А если завтра поход? Кто будет воевать? У нас поколение 30 лет воспитывалось. У нас какая главная ценность? Жизнь главная ценность. А меня с детства воспитывали. У меня сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Недоумение это высказывание вызвало не только у нас с Игорем Виттелем, но еще и у многих наших коллег, у того же Гаспаряна, например, Соловьев Лайф. Что любопытно, он напомнил вообще про Конституцию, что жизнь является главной ценностью. Вот. Но Журавлева это не удовлетворило. На нашу критику он ответил в программе «60 минут» на телеканале «Россия». Давайте фрагментик послушаем.
А у нас, понимаете, в некоторых пропаганда какая идет, в некоторых либеральных, так сказать, радиостанциях, там толстый пингвин, вернее, как он там, глупый пингвин, прячет тело жирное в утесы, понимаете? Не дай бог что-нибудь. Понимаете, это вы там воюете с Бармалеями, а мы-то наши, понимаете, не дай бог, что с своей жизнью случится. Для него Родина это так, дело пятое. И это так и есть. Вот в прямом смысле свое жирное тело прячет в утесы. И все говорят, да, вот так правильно надо делать. Родину защищать, дело пятое. И это так, к сожалению. Назвать? Я могу назвать, если хотите. Это наша комсомольская правда, пожалуйста. Я высказал о том, что для меня жизнь, это является вопрос, как меня так воспитывали. У меня сначала Родина идет, потом моя вера, родные и близкие, потом только моя жизнь. Вы посмотрите, что там творится. На комсомольской правде, на нашей, да, передать.
Да, это был депутат Госдумы Алексей Журавлев. Друзья, вы не обольщайтесь, звучит все это очень красиво. Слишком патриотично, я бы даже сказал. Но подоплека там несколько иная. Вы можете найти оригинальное его выступление и послушать.
Ну вот извини, я официально
да, заявлю. Да, на оскорбление, конечно, надо ответить.
Прошу. Я отвечаю, да. То есть, видимо, жирный и глупый пингвин – это я. Уважаемый господин Журавлев, я понимаю, что тут, конечно, вас не привлечешь, да мне абсолютно пофиг, чем вы меня назовете. Почему не привлечешь? Назовете.
Потому что депутат неприкосновенности?
Нет, потому что там не поймешь, кого он назвал. То есть догадаться можно, но нигде не было конкретно сказано, что он...
Давай оба подадим.
Виталь – жирный пингвин. Да. Абсолютно, слушай, мне плевать и на этого депутата, и на его высказывания. Он лжет. И вот я его обвиняю во лжи, потому что он говорил, что воспитано поколение, для которого жизнь является главной ценностью, это плохо. А сейчас он включил заднюю. И вот это вот невразумительное, как говорил Михаил Николаевич Саакашвили, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, вот так вы со мной разговариваете. Он, понимаешь, пытается включить заднюю и сказать, нет, это я свою жизнь имел в виду. Да меня твоя жизнь вообще не интересует, депутат Журавлев. А вот жизни людей, да... Это наших депутатов жизни людей не интересует. Короче, плевать на него абсолютно.
Нет, настолько... давай обсудим.
Ну, давай обсудим, если хочешь. Он же даже разговаривать нормально не умеет, понимаешь?
Штука в чем? Когда мы обсуждали депутата Журавлева, и надо отдать уже нам должное, Я честно сказал и настаивал, что есть, конечно, эпизоды, за которые надо похвалить господина Журавлева. Он, ну, что-то делает для фронта, возит туда гуманитарку, он там в Донбассе присутствует. Правда, мы его там никогда не видели, я бы хотел на него там посмотреть, где он, например, живет. Да? Это тоже важно, друзья, это все непросто. Где он проживает, когда ездит туда в командировки, да? И, собственно, за чьи средства. Правда ведь? Любопытно. То есть, есть ряд вопросов, которые я с удовольствием бы задал. Но ездит уже хорошо, хоть какой-то пример подает другим депутатам, они все из них... как вы понимаете, посещают Донбасс, ну и в новые регионы заезжают. Есть вот отдельно взятые хорошие люди. А может и не хорошие, но во всяком случае правильные. Как депутат Журавлев, если мы рассматриваем конкретный контекст. И в этом смысле мы хотя бы были честны. Нам не понравилось, что сказал депутат Журавлев. Мы это обсудили в эфире. Мы на него не наезжали, мы его не называли.
Что ты оправдываешься?
Нет, я не оправдываюсь, я разговариваю с аудиторией. Я им объясняю, что есть такой депутат Журавлев, который еще и позволю себе все-таки сформулировать свое отношение к нему, на мой взгляд, является идиотом. Ну, просто потому что, да, за оскорбление надо отвечать, и если ты кого-то оскорбляешь, а я сейчас напрямую это говорю, то нужно называть конкретно человека, к которому ты обращаешься. А не так, что есть там какой-то пингвин, и тут же Виттель говорит, что нельзя его привлечь, потому что непонятно, кого он имел в виду. А почему же он прямо не скажет? Ну, почему он прямо не скажет? Неужто в суд подадим? Да никто не будет подавать в суд. Это же несерьезно.
Даже. Я тебе объясню.
Если ты к кому-то обращаешься, говори прямо.
Иван, ну, потому что человек трусит. Он не может сказать в глаза. Я с удовольствием предлагаю ему вместе проехаться на Донбасс, например. И там мы посмотрим, кто, где, когда. Я тебе скажу, депутаты не все такие. Вот
нет, конечно, не все.
Мой очень близкий председатель комитета Госдумы по здоровью, я не знаю, как сейчас, то ли по здоровью, то ли по здравоохранению, великий абсолютно врач без преуменьшения Бадман Николаевич Башенкаев, добровольцем пошел, оперировал, и ни слова никому ничего не сказал, не орал с трибунах, ни про то, как чья жизнь имеет значение, ни про что не говорил такое с трибун, просто скромно пошел, как настоящий врач, и оперировал. Поэтому и он не один такой. Я знаю многих людей, которые из Госдумы идут туда добровольцами. Я к этим людям могу по-разному относиться, в смысле личных их качеств, не касаемых СВО.
А да. Депутат Журавлев апеллирует.
Да.
Ну вот.
Понимаешь, это же очень просто в эфире каком-нибудь поболтать про жизнь, про родину, как молодежь должна родину защищать. Возьми. Зампредседатель комитета, между прочим, по обороне. Вперед.
Ну, да, один из замов. Там.
Да, вперед.
Угу. Да, то есть это высокая должность. Это не просто там, депутат Госдумы рядовой.
Между прочим, понимаешь...
по обороне состоит.
Вот один ярый активист, после того, как мы с тобой по нему проехались, и я особенно в эфире, начал вот названивать, угрожать. А что бы не позвонить мне телефон, мы в прямом доступе. Пожалуйста, звони, поговорим. Нет, надо, понимаешь, проехаться по моему весу. Больше у него аргументов нет. Я, между прочим, похудел почти на 10 килограмм, так что не выйдет.
Да лучше бы депутат Журавлев за собой следил. Я вот о чем.
И если он наезжает на
кого-то, пусть прямо говорит. Ну, раз наезжает.
Мы слишком много времени мы удивляем. Ну, правда,
того
не стоит.
Вот, депутат Журавлев, мы с вами еще, конечно, где-нибудь пересечем. Это не угроза, ни в коем случае. Мы с вами еще посмотрим друг другу в глаза когда-нибудь и скажем вещи вот эти все открыто, откровенно, именно в глаза друг другу, раз вы боитесь и косвенно там о чем-то заявляете. Ну, еще пообщаемся. Но это не угроза, это будет разговор просто о том, можете подумать.
Главное, что лишнего. Мы либеральное радио. Вот тут я прямо на этом моменте...
Это самое оскорбительное. И за это я отвечу только так. Идите, пожалуйста, в самом известном направлении.
Либеральном.
Ну, вам, может, и не либеральном, любом, только самым известным. Так, ладно, хватит действительно про депутатов, про всяких там рассуждать. Кто Украину обсудит, если не мы? Украинцев, вот вам новость, пожалуйста. Могут уволить с работы, если они умолчат о родственниках в России. Ну, теперь получается, зачем им это рассказывать? Я никак не могу понять, в чем прикол этого закона. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении. Вот. То есть, Правда, в главном юридическом управлении Рады заявили, что инициатива нарушает конституцию страны. Ну, собственно, правда, вот многие заметили, когда украинских властей это останавливало. То есть, смотри, теперь, когда украинцев могут уволить с работы, если они умолчат о родственниках в России, они все побегут рассказывать об этом.
А давай лучше подумаем, брат Панкин, с другой стороны. А нужны ли нам родственники украинцев в России? Ведь сейчас вот начнут высылать, лишать там в Европе их всего... И вся, они побегут получать наверняка русские паспорта. А мы что, должны им давать эти русские паспорта?
Да, должны им давать. Потому что выбирай либо таджикам, узбекам, киргизам, при всем уважении к отдельно взятым, конечно. Либо украинцам.
Узбекам.
Либо украинцам.
Узбекам. Если человек не с новых территорий, то узбекам.
А, тогда ты сейчас вступаешь в...
Полемику сам с собой.
Нет. Я бы даже сказал, в конфронтацию с президентом России Владимиром Путиным.
Не пугай.
Ну, что значит не пугай? Который говорит, и я в этом смысле иногда, конечно, с ним спорю, а в чем-то соглашаюсь по поводу того, что это все-таки братский народ. Секундочку. Мы вроде как не воюем, у нас специальная военная операция. Правда ведь? Мы не с народом воюем.
С одной стороны, да. А с другой стороны, ты знаешь, что это за люди? Вот представь себе людей, которые в начале СВО...
Тогда к чему все идет, Игорь?
Я считаю,
зачем там продолжать специальную военную операцию? Давайте
ядеркой. Не-не-не-не-не-не. Я считаю, что на этом этапе мы просто должны фильтровать поток украинцев намного сильнее. Просто вот жесточайшими, с временными лагерями содержания, с проверкой всего и вся, СМЕРШ и так далее, как мы после войны фильтровали. Вот сейчас именно так. Те жители, которые на новых территориях, да, безусловно, получают паспорт, жители других территорий фильтруются... Очень долго и очень тщательно.
В новых регионах есть свое количество несогласных.
Согласен.
Ждунов, тебе
согласен.
Это известно. Поэтому
но
тут еще
мы
непонятно.
Ничего не можем сделать. Они стали территорией России, и они автоматом стали россиянами. Это тоже нехорошо, я имею в виду, в смысле того, что вместе с нормальными людьми ждуны стали. Но что делать?
Это бесконечная дискуссия, мы к ней еще вернемся и продолжим. А на сегодня мы вам говорим до свидания, друзья. Встретимся уже после праздников. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. В очередной раз вам напоминаю, что все так или иначе будет хорошо.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.